Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжат беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
С прошедшими праздниками нас, потому что столько праздников было в январе, и еще столько предстоит всевозможных тоже праздников, посвященных святым нашим. Да,
желательно, чтобы даты праздников протекали, а вот значение праздников, суть, результат, вот чтобы он оставался в сердце. Это именно такая цель.
Ну, цель-то да, конечно. Да. Достигнем ли мы ее? Ну, значит, это второй вопрос.
Нет, да. Даже не стоит, нельзя сомневаться. Нет, да.
Ну ладно, мы продолжим с вами говорить по книге архиепископа Аверкия Таушева, по его проповедям, по его словам. И сегодня такая тема – сущность евангельского учения – любовь. Тема очень важная, тема краеугольная такая, я считаю, что во всем евангельском учении. Вот тут, например, из Матфея только одну небольшую часть прочитаем. «Возлюбивши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоей и всею мыслью твоею, сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбивши искреннего, то есть ближнего твоего, да, яко сам себе, как самого себя, сию обою заповедью весь закон и пророцы об этом свидетельствуют».
Ну да, свидетель утверждается.
Утверждают. Итак, пишет далее архиепископ Аверкий, основой всего евангельского учения, солью его является любовь на первом месте, любовь к Богу, на втором – любовь к ближнему. То есть и христианство – это любовь. Где нет любви, где господствуют страсти, злобы и ненависти, там нет христианства и в помине. Хотя, может быть, вывеска его, как это иногда бывает в жизни, особенно в современной, исполненной всяческой лжи, притворства и лицемерия. Он говорит далее, что как трудно в наше время говорить о любви. Слово «любовь», правда, еще не изгнано из жизни совсем, но что под ним понимается? Вот что под ним понимается чаще всего?
Это какая-то зачастую привязанность человека к другому, да, может быть, зависимость даже от него, да. Какие-то на первых, особенно порах, когда вот люди живут так, знают не так давно, да, то есть какие-то чувствования друг к другу, вот. Но, конечно же, тот смысл, который вкладывает Евангелие в это слово, в это понятие, в это состояние человеческого сердца, конечно же, это очень далеко. Далеко, скажем так, ну, диаметрально противоположно, будем так говорить. Действительно, вот Господь говорит в Евангелии: «Возлюби Бога», а Он же это даже не то, чтобы какую-то новую фразу говорит, Он просто цитирует в данном случае Ветхий Завет.
Ну да.
Ну, действительно, не только сегодня люди задаются этим вопросом, люди задавались этим вопросом всегда: а как жить, а что самое главное в жизни? Самое главное – любовь. А что это такое, как это понять? И вот Господь говорит, что надо возлюбить Бога. Это вот действительно самая, наверное, наша главная, главнейшая цель. А следующий вопрос – а как это сделать? Если я буду об этом думать, может быть, кому-то буду говорить об этом. То есть, а будет ли это являться любовью к Богу?
Угу.
Вот. И Господь дальше сразу же говорит: а вот реализовать мы любовь к Богу можем через любовь к ближнему. И опять вопрос: а кто и мой ближний? А что значит его любить? Ну, вот есть ближний мой родственник, да, а может быть, даже и очень близкий родственник мой.
А может быть, не родители, только дети. Ближний родственник, да, может быть, просто,
да,
человек,
а
который
вот
рядом с тобой,
да,
находится.
О ком идет речь? Встает вопрос, да, и Господь говорит, вот не в этом месте Евангелия, немножко в другом, что всякий человек, который в тебе нуждается, появляющийся в так или иначе где-то в твоем...
В твоем окружении.
Да, то есть это человек, в общем, которого ты можешь и должен любовь проявлять.
Угу.
Вот, и опять следующий вопрос. А опять же, а как это делать-то? Вот, вот, на что ориентироваться?
Да, 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 да.
С чего брать пример? Там, а вот из себя бери. Как ты себя любишь, да? Как самого себя, так ты относись к ближнему. То есть, чего ты себе хочешь, то дай ближнему, постарайся. Чего себе не желаешь, ну, соответственно, дай ближнему не давай.
И ближнему тоже не надо пожелать.
Вот попал ты, вот как вот в Евангелие, да, попал в какую-то историю. Ты хочешь, чтобы тебе помогли? Ну, естественно, тем более, а если ты, тем более, ты можешь сам себе помочь, да, а если не можешь? Вот заболел, например, лежишь расслабленный и ничего, да, то есть, а может быть, даже и попал действительно в руки разбойников, и тебя и обокрали, и всего тебя лишили, да, еще и поранили, и ты истекаешь кровью, явно себе сам помочь не можешь. А ты бы хотел, чтобы тебе помогли, да? А вот если ты встретишь такого человека, ты будешь ему помогать?
Помните, это притча о самарянине?
Да, конечно, да? Речь о ней, да, о мне, ну и как бы вообще, да? Любая ситуация, которая, вот, если ты этому ближнему не поможешь, который так нуждается, то а на что ты там рассчитываешь? То
есть, кто если там, ты ближнему не поможешь, да, то что говорить о Боге?
Нет, да, это, в смысле, а кто будет помогать тебе?
А вот, кто будет помогать да? тебе? Вот ну и потом второе, что... Да, ближнего да. Если не любишь, ты, как ты Бога возлюбишь?
Если ты
да?
вот конкретную ситуацию, с которой ты столкнулся, и ты в ней, соответственно, поступил не так, как нужно, как ты можешь говорить о том, что ты Бога любишь? Если ты творение Божие, для Него не постарался, не потрудился, не сделал все возможное и необходимое. Поэтому мы-то и говорим, что все-таки любовь евангельская – это любовь жертвенная, это любовь, когда нужно что-то отдать от себя, что-то нужное тебе. Не то, что вот бывает порой человек легко расстается с тем, что ему уже не нужно, что он уже там новое что-то себе купил, да, или планирует купить, старое отдать, а новое планирует купить. А вот если у тебя есть, и тебе это нужно, очень нужно, а ты все равно этим делишься, тогда, наверное, это уже начало любви. Но сегодня, наверное, у нас будет очень актуально говорить о том, что мы готовы поделиться с нашим ближним временем. Вот посмотрите, насколько сейчас вот ускорился жизненный процесс, и насколько нам не хватает времени, и не хватает времени на наших ближних, даже на самых близких, даже не на тех, которые мы имеем возможность выбора, хочу, помогаю, хочу, не помогаю, а на тех, которых нет выбора. Мы обязаны.
Помогать мы должны.
Да, мы обязаны это время жертвовать для своих ближних. Это наши дети, это наши родители, это наше окружение. Тут нет возможности выбора-то, права. Я хочу. Нет, ты обязан. А мы как это время расходуем? Отдаем ли мы это ближним? Так это вот, пожалуй, сегодня главное – это жертва. Это жертва временем для ближнего.
Но ведь, вот смотрите, говорит архиепископ Аверкий, современный мир, глубоко погрузившийся в бездну зол, погибает именно из-за отсутствия в нем настоящей любви. Все-таки не только из-за отсутствия времени, наверное, все-таки мы меняемся современный,
нет, не меняемся.
Современный мир.
Человек разве поменялся за 5000 лет?
Ну, я имею в виду, нет. Что он
внешнее что-то
погружается
меняется. А что разве внутреннее? 100 лет назад не было у человека потребностей пить, есть. Как-то себя реализовывать было, а 1000 лет, а 3000 лет назад Библию бы читаю, все то же самое, что присутствовало в человеке тогда. Нет, не меняется человек, нет, меняется внешние обстоятельства,
вот,
обязательно.
Это вот,
да,
я
да,
это хочу сказать, что все-таки современный мир, обстоятельства меняются, и он погружается все-таки больше во зло. Об этом же говорит архиепископ Аверкий.
Да, да, погибает именно... Об этом говорит Евангелие, не надо встраиваться в мир. То есть надо стараться его преобразить. Не то, что вот выломать, да, и там что-то разломать.
То есть не надо под него, так сказать, подлаживаться.
Да, да, вот тут надо очень соблюсти вот эту норму, вот эту вот осторожную вот меру, сколько мы можем действительно пойти навстречу миру, заниматься тем же миссионерством, предположим, да, той же проповедью. Где мы должны вот это иметь, эту точку уже невозврата, да, чтобы туда не уйти. Это очень часто бывает. Человек так увлекается, что мир все-таки его втягивает и засасывает.
На первое место Христос Спаситель из каждого Евангелия мы можем увидеть, ставит любовь к Богу. Это есть первая и большая заповедь. Первая и большая заповедь. Напрасно поэтому в маловерных и полубезбожных кругах современного общества готовы считать и признавать истинными христианами людей, хотя не верующих, как они говорят, в Бога, но делающих будто бы добро ближним и ведущих нравственно похвальный образ жизни. Это ведь есть в некоторых религиях, что признают себя истинными христианами, как они говорят, не верующих в Бога, но делающих будто бы добро. Ну, милосердие,
да, даже,
проявляет.
Вы знаете, я бы даже тут не на религиях сказал бы, да, вот не в сторону религии. Религия есть религия, пусть она будет. А некоторые какие-то группы людей, которые объединены ради чего-то, и которые также проповедуют вот ну, такую так называемую любовь, да, то есть вот мы делаем там, ну, начиная даже самого простого, с помощью животным и заканчивая помощь нуждающимся. И когда это не делается ради Бога, или делается не ради Бога.
Ну, как бы это вот такое добро делают.
Вроде бы
они.
Добро.
Да, да,
да. Да, вроде добро. А ради чего? А вот не Бога ради. это добро, оно повисает вначале в воздухе, а потом...
А вот ради чего они тогда делают? Вот чаще всего, батюшка.
Чаще всего, конечно, придумывают, что это делают, потому что я же человек, я же должен помогать, и все.
То есть в силу каких-то нравственных установок.
Больше
каких-то
нравственных, да? Ну, вот этот современный, так называемый, гуманизм. Да? Гуманизм. Любовь к человеку, именно вот не... к человеку как к творению Божьему, а как к некоторому индивидууму, как к некоторому такому выдающемуся из особей остального мира. Вот. И нет привязки к Богу. И когда этой привязки нет, то есть человек, получается, вроде бы делает все правильно, но это все ограничивается лишь земной жизнью. А мы-то ведь все-таки претендуем на большее.
На вечную жизнь.
На вечную, и не просто вечную, а на царство. Да, ведь? То есть хотим быть царскими сановниками в небесном состоянии, да, ведь?
Вот он говорит далее, архиепископ Аверкий: делать внешне видимое добро ближним, вести наружно нравственный образ жизни – это еще не христианство. Какое же это христианство, когда сам Христос учил, что первая и большая заповедь – это любовь к Богу, а следовательно, прежде всего, вера в Бога, ибо нельзя и любить того, с большой буквы того, существования, которого не признаешь. Без любви к Богу нет христианства. Мало того, без любви к Богу, а следовательно, веры в Него, невозможно никак и истинно добрые дела. Невозможен истинно добрые дела. Невозможен истинно нравственный образ жизни. То есть это как показуха получается, да, если нет истинности.
А ведь Господь одно из главных укорений, которые делал Господь, да, это именно вот это лицемерие. Когда ты внешне, казалось бы, благообразен, а внутри тебя как гроб с костями, да, то есть вот красиво выглядит, а что внутри неизвестно, непонятно, да? Да. И получается, что человек так вот к этому приспосабливается, действительно, внешне, и для окружения это величайший человек, который, какие он делает дела, а внутри... Поэтому христианство всегда обращает внимание, что правильно, если твое внешнее соответствует твоему внутреннему. Или, скажем так, внутреннее выражается через внешнее. И вот это вот внешнее благочестие, благообразие, да, это как раз есть некоторый отпечаток внутреннего мира. Вот к этому мы и должны стремиться. Угу. Это, собственно, мы ради всего, Господь ради этого пришел, и мы...
В общем, то есть это должно быть гармонично в человеке, внутреннее и внешнее.
Ну вот к этому надо стремиться,
истинно,
по крайней мере.
Истинно, добрые дела должны делаться. И это потому, что со времени грехопадения наших прародителей, пишет архиепископ Аверкий, Адама и Евы, естественный человек, невозрожденный благодатью Божией через веру, есть существо до крайней степени нравственно испорченное, эгоистическое, своекорыстное, самолюбивое, а где царит эгоизм и своекорыстие, и самолюбие, там какая может быть любовь к ближним? Там может быть только лукавая расчетливость, то есть вы о чем говорите, лицемерие, и искание своей выгоды, ничего более. Если мы присмотримся внимательно к жизни и поступкам такого, будто бы добродетельного, но безрелигиозного человека, то увидим одно из двух. Либо добродетели его грош цена, так как все добрые дела свои он делает только на показ, ну, тоже лицемерие, да, ради славы людской или ради каких-нибудь своих корыстных эгоистических целей, либо не так уж безрелигиозен он и безверен, а только притворяется или кажется таковым, имея в душе хотя бы подсознательно веру в Бога. Вообще говоря, чистая нелепость, будь то можно быть истинно добродетельным без веры в Бога и любви к Нему. То есть вот как это, чистая нелепость, можно быть истинно добродетельным без веры в Бога и любви к Нему?
Что такое истина? Истина есть сам Бог. И поэтому истинная добродетель может только соотноситься с каким-то божественным планом. Если этого плана нет, по крайней мере, да, человек как-то по этому плану не желает жить и работать, план-то есть, но человек, да, как бы так вне этого плана существует, то добродетель в любом случае будет не истинная, потому что не соотнесенная с истиной, а истина сам Бог, сам Христос.
Когда человек, веруя Бога, искренне любя Бога, любит и своих ближних, творит добрые дела и ведет не показной, а действительно нравственный образ жизни, это совсем другое дело. Совсем другое дело. Как не любить искренно своих ближних и не стараться благодетельствовать им, если они такие же чада одного Отца нашего Небесного, как и мы? Если они мои братья и сестры? Если я люблю Бога, как посмею я оскорбить Его неповиновением Ему и нарушением Его заповедей? Значит, если мы любим Бога, то будем вести и тот добродетельный, нравственный образ жизни, какого Он от нас ждет и требует.
Да. Если то мы есть, будем опять же, вопрос Бога. Некоторого божественного плана по нам. Угу. Да?
Но Он не только этого от нас требует, а и Сам дает нам силы для исполнения, всесильную благодать Свою. Так проявляется любовь Божья.
Да, конечно. Да?
Которая перерождает наши души и делает нас способными творить добрые дела, исполнять заповеди. Без благодати Божией, без возрождения ею мы ничто. Все равно, что испорченная машина, негодный для работы аппарат. Благодать Божия исправляет все наши недостатки, восполняет наши недочеты, приводит в должный порядок наши силы и способности и дает необходимую энергию ревность к деланию евангельского добра, к осуществлению в жизни двух главных заповедей, о чем мы говорили, о любви к Богу и о любви к ближним.
Да, со времен Христа, когда Он разъяснил, все разложил по полочкам, с тех времен мы всегда должны ориентироваться именно на это. То есть главная цель – любовь к Богу, а реализация этой цели – через любовь к ближнему. А ориентир, ну, так или иначе, смотрим где-то на себя, на первом этапе. По крайней мере, да, когда у человека есть определенные затруднения, ну, что значит проявить любовь к ближнему, да, то есть вот ориентируйся на себя. На каком-то этапе человек выходит, может выйти уже на более высокий уровень. Мы знаем, были такого высокого уровня святые преподобные, пустынники, например, да, то есть которые себя всего лишали, и поэтому, конечно же, в этом случае они уже были немножко на другой высоте, то есть они уже для ближнего несли невидимое, материальное, а невидимое духовное, молясь за весь мир, жертвуя какими-то своими условиями жизни, вырастали таких гигантов.
Невидимое духовное несли.
Да, что для ближнего любовь такую проявляли уже совсем в других некоторых параметрах, да, более высоких, более духовных. Вот. Начинатель этого известный Иоанн Пророк Предтеча, ушедший в пустыню, указующий на то, как можно и в некотором смысле можно и порой нужно, да, человеку служить Богу. Да. И последующие отцы, целая плеяда отцов, да, которые
поддерживают.
Отцы-пустынники, да, в нашем пространстве, где мы живем, да, отцы, которые уходили не только в пустыню, уходили в горы, уходили в леса.
В леса.
Совершенно верно.
Столпники даже были.
И, и это не менее сложно, где-то вот. Высокая температура, именно жара сильная, да, что низкая очень температура, то и другое для человека, конечно же, сложно переживать, да, а тем не менее на это они шли, лишали себя всего и, соответственно, ради любви к Богу и за ближних своих молились.
Итак, говорит архиепископ Аверки, без веры в Бога и любви к Нему невозможна вообще никакая подлинная добродетельная жизнь, невозможно никакое действительное добро. Нужно сначала научиться любить Бога. Но в чем, далее вот он говорит, заключается и в чем выражается любовь к Богу? Вот в чем она выражается, любовь к Богу? Как она проявляться должна, любовь к Богу? Кому хотелось бы вот услышать, ну, подумать и поговорить об этом?
Это же ведь, в общем-то, достаточно очевидно. То есть, опять же, мы говорим выполнением заповедей. На первом этапе мы, услышав о том, что действительно можно, ну, скажем так, или став верующим человеком, вот, человек испытывает некоторое, что ли, такое страхование, да, пред Богом. Он начинает делать что-то, исполнять, вот именно с точки зрения страха Божьего, как боясь каких-то наказаний от Бога. Впоследствии, когда человек уже, скажем так, на этом пути немножко преуспел, он начинает, в общем-то, желать от Бога какой-то и награды. Определенное, да, то есть уже входит в такое вот, желая трудиться, увидит, что получается отчасти, скажем так, много, конечно, моментов, и где-то надо правильно это все соблюдать, да, чтобы где-то вот человек не вознестись, да, но тем не менее уже, то есть ради награды. Но самое правильное, в конце концов, к чему должен прийти человек, он должен исполнять заповеди Божии, потому что, а по-другому он не может. Вот предложи ему другой вариант, более ущербный для человека, да, более сложный, более тяжелый, но который приведет к исполнению заповеди. И предложи легкий, да, такой вот, без труда исполняемый. И вот это состояние, оно называется сыновство Божие, да, оно выбирает именно сложный путь. Сложный, тяжелый, очень такой, скажем, порой скорбный путь лишений, но потому что по-другому человек не может. Вот это как раз та степень, та цель восхождения, да, которую проходит всякий христианин.
То есть Богу всего приятнее видеть нас праведниками, и более всего огорчают его наши грехи. Значит, если мы на самом деле любим Бога, мы будем всей душой стремиться вести праведную жизнь, избегать грехов, особенно тяжких. Вот кто кого искренне любит, тот желал бы никогда не разлучаться с любимым. Если мы действительно любим Бога, мы никогда не пожелаем разлучаться с Ним, стремясь всегда находиться с Ним в постоянном общении через молитву. Значит, для искренне любящего Бога самая высшая радость, самое высокое наслаждение – это молитва, и особенно молитвенное пребывание в храме Божием. Ибо в храме наиболее ярко ощущается присутствие Божие.
Ну, естественно, мы должны правильно понимать, да, что для нас есть храм Божий. Это место, которое специально устроено для молитвы. Мы ведь разные места устраиваем для разного. Стадион для занятий спортом, магазин для произведения покупок, дом для жизни, для отдыха.
Аптека для лекарств.
Аптека для лекарств, да, естественно. Не идем в аптеку, скажем, там, не знаю, за спортивным велосипедом. Вот. А храм? А храм устроен для того, чтобы человеку удобно было помолиться.
То есть здесь,
с одной стороны помолиться, а с другой стороны собраться для молитвы. Одно дело, утром человек проснулся и дома помолился своей личной индивидуальной молитвой, прочитал свое правило. А другое дело, христиане собрались все вместе и все вместе обратились к Богу. Это опять же вот вопрос, ну скажем так, обработки земли. То есть дали человеку гектар земли, дали ему лопату, сказали, вон семена, засеивай. Что сможет один человек сделать? Наверное, немногое. Скорее всего, даже и не посеет ничего. Да? Ну, может, маленький клочочек земли обработает и, соответственно, его засеет. А если это группа людей? А если это еще и техника, то всю землю можно обработать, всю землю все засадить, получить гораздо больший результат, хватит на всех, еще с избытком, еще и, может быть, возможность будет поделиться. Вот то же самое с молитвой примерно, да, то есть или человек один молится, это важно, молиться индивидуально, это вообще умение молиться. Или когда человек собирается уже в группу, в собрание, и, соответственно, вот храм для этого и существует. Ведь у храма, будем так говорить, вот в усеченном понятии, скажем так, если все убрать из храма, что останется самое главное? Это общественная молитва и таинство, исповеди, причастие, крещение, исповеди, причастие. Вот все. Все остальное, оно уже, будем так говорить, как красивый антураж.
И существует, прямо сейчас вспомнила пословицу, храм не в ребрах, а в ребрах.
Естественно, да.
Это вот то, что вы сказали сейчас. Что остается, если убрать... Просто убрать вот стены, крышу, вот, остается молитва, общественная молитва.
Да, останется группа людей, да, собрание, и то, что это собрание своим сердцем, своей душой будет обращаться
что
к Богу.
Что в них, что в них, в каждом.
А для того, чтобы сердце обращалось к Богу, опять же, нужны что? Нужны таинства. Таинство исповеди душу очищает, таинство причастия душу соединяет с Богом, таинство крещения душу рождает. Вот они, слагаемые тех необходимых вещей, которые движут человеком, христианином, верующим человеком. А уже, соответственно, когда есть возможность для этого иметь какое-то помещение, а если это не просто помещение, а это помещение, это просто храм Божий, то, конечно же, все это, будем так говорить, помогает человеку, располагает его сердцу, душе, соответственно, сообщает некоторые ускорения. Поет хор. Человек присутствует перед иконостасом, перед иконами стоит, вот, ощущает запах ладана,
слышит пение,
да,
церковное.
Да, призыв диакона, возгласы священника, проповедь, Евангелие, проповедь. То есть вот весь этот набор, он, конечно, человеку совсем по-другому предлагает пережить вот это вот общение с Богом, ту общественную молитву. Тем более, что в храмах действительно богослужение, оно уже много тысячелетий. Общины занимаются этим, из общины в общину это передается, есть специальный устав богослужения, который мы знаем, которым мы пользуемся. И все вот это вот в совокупности дает возможность действительно обращаться к Богу. Ну, а, собственно, исполнять заповеди, опять же. Что необходимо это нам, чтобы с Богом-то нам наладить контакт, вот таким, говоря простым языком? Исполнять заповеди. Вопрос о храме, да, помни день субботний, да?
Да.
Шесть дней трудись, седьмой Богу посвятить. Да? То есть, ну, у нас для христиан ситуация в более широком диапазоне понимается. У нас так называемое субботствование, а в переводе с еврейского это покой, покой от каких-либо дел, кроме божественных, вот, да, оно у нас сейчас в протяжении всего. Мы не можем, например, непонятно чем заниматься в течение, значит, шести дней, а потом все, значит, как говорится, переобуться и предстать пред Богом. Нам положено, может быть, более сложная, а с другой стороны, более благодатная задача. Быть в этом состоянии всегда. Всегда стоять пред Богом. Всегда к Богу в своем сердце обращаться. А уже, скажем, какие-то определенные дни, дни праздников, дни субботние, воскресные, собираться вместе. Но вот это вот субботство не так называемое, да, то есть оно должно быть всегда в нашем сердце. Мы должны всегда быть в покое от зла, в покое от греха ради Бога.
Ну и далее пишет архиепископ Аверкий: «Да и как нам в самом деле не любить Бога всем сердцем и больше всего на свете? Ведь Он наш любящий Отец, так? Он податель жизни этого драгоценнейшего блага. Он наш промыслитель, пекущийся о том, чтобы и волос нашей головы не упал напрасно. Без Его воли Он наш спаситель и искупитель. Он Сына Своего возлюбленного не пожалел ради нас, но предал Его на крест и страшные поносные муки нашего ради спасения». Как не любить такого Бога? Не любить – это просто безумное умопомрачение.
Действительно, это умопомрачение, надо сказать, что оно складывается в жизни не одного человека. Взяли, вот вырвали его из контекста, да. Это умопомрачение складывается из жизни всего такого, получается, человеческого вот этого поколения. Это участники его родители, человека такого, который безумствует таким вот образом, да, его предки. Это участие его окружения. От человека же, с другой стороны, зависит выбор. А где мне жить, а как мне жить? И когда человек вдруг осознал себя человеком, что он может иметь какую-то обоснованность жизни, радость, устремленность, то, соответственно, хорошо, да, не повезло, предположим, человеку с предками, ну, предположим, родители и предыдущие поколения были неверующими. В среде, в которой он живет, тоже веры не видит. Что мешает человеку изменить эту ситуацию? Вот это сейчас, когда он это осознал, в общем-то, ничего. Но помешать, в конце концов, может что? Старость, когда человек уже с трудом что-то может менять. И в конце концов,
да,
смерть. Вот до этого доводить не надо. То есть, если человек в 30 лет это осознал, то есть он не должен думать, что ладно, дожду с пенсии,
успею я, да,
а там начну этим заниматься. Никогда такого не случится. Если в 30 осознал, в 30 надо делать. На пенсии осознал, на пенсии делай. Но если в 30 осознал, то пенсии не жди. Вот такое правило.
Ну вот мы с вами говорим на тему сущность евангельского учения «Любовь». Тема эта очень серьезная, очень обширная. Говорить о ней можно долго и много.
Но так всю жизнь надо об ней говорить.
Всю жизнь, да, и говорить, и жить по этим заповедям, да, любви. Но мы еще продолжим с вами говорить об этом в следующей передаче. А сейчас я хочу сказать, что в беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам,
спасибо,
отец
Господи.
Александр. До свидания.
До свидания.